После Сарепты Сидонской Илия возвращается в Израильское царство и дерзновенно предстает пред царем. Он знает, что будет дождь, его послал Бог, но все-таки он мужественно предстает пред царем и предлагает ему устроить состязание, собрать на гору Кармил всех жрецов Ваала, как он их называет, пророков Ваала, и устроить там на глазах у всего народа состязание. Царь на это соглашается, и вот устраивается состязание. Жрецы Вааловы делают жертвенник, ставят идола, вот, кадят, бегают, прыгают, наносят себе удары, кричат. А смысл в том, что на этом жертвеннике должна быть положена жертва, вот, и то есть на жертвенник дрова, жертва, и если Бог действительно есть, то он должен послать огонь с неба и принять эту жертву. Прыгают, скачут, как говорит Библия, беснуются жрецы Ваалову, толку никакого. Очень так ерничает над ними, подсмеивается пророк Илья. Но когда наступает время вечернего жертвоприношения в Иерусалимском храме, пророк Илья велел полить, с избытком полить жертву водой, то есть соорудил правильный жертвенник из 12 камней, на него положил дрова, на дрова положил жертву, выкопали ров, и вот поливали жертву водой до тех пор, пока ров не наполнился водой, то есть и дрова, и вся земля пропиталась от этой влаги. И после этого он обратился с молитвой Бога, с очень короткой молитвой, никаких священнодействий не совершая, просто короткой молитвой, и упал огонь с неба и испепелил все, так что даже вода вся испарилась, и вся жертва была попалена, и этот огонь видели все. И настолько это воодушевило, вот это знамение силы Божьей, это вот то исповедание, которое изрек народ едиными устами, и та немощь жрецов Ааловых, которая была явлена, так воодушевили Илью, что он возгорелся совершенной ревностью и повелел убить всех этих жрецов Ааловых числом 450 человек. А после этого он зашел на гору Кармил и, помолившись, он увидел приближающуюся тучу, полился дождь, он отправил царя Ахава домой в Изриэль, а сам, припоясавшись, скакал перед ним, ликуя от дождя, как царь Давид скакал перед ковчегом Господним. Ну, собственно говоря, это и были явления одного и того же порядка, потому что это именно было ликование о явлении милости Божьей. Не просто вот именно какой-то абстрактной милости Божьей, а люди, которые молились и были услышаны, и их молитва была услышана и исполнена, вот это такое ликование было. Потому что Илья воспринимал это не просто как радость о дожде, а радость о том, что он видел в этом дожде вот, благодать Божью, которая как капли падает в иссохшие сердца человеческие, возрождает в них веру. Он видел это возрождение веры в народе и ликовал, потому что люди, которые забыли Бога, снова возвратились к Нему. Вот он радовался о Боге, ликовал о Боге и прыгал так же, как прыгал Давид перед Богом, именно вот с этой ликующей радостью о том, что Бог снова посетил свой народ. Он думал, что так оно все. И это ликование кончилось ничем. В отличие от ликования царя Давида, они вошли в Изриэль, и как только царь Ахав рассказал о том, что произошло своей жене Изавели, она дала страшную клятву, что солнце не зайдет, но пророк Илья будет убит. Илья тут же бегом убегает далеко-далеко в горы, очень далеко, идет на гору Хариф, это в Синайской, на Синайском полуострове идет очень далеко, очень долго через пустыню и испытывает на самом деле очень страшные мучения, волнение и смущение. Он радовался, он ликовал, он видел, как Бог его услышал, и вдруг он бежит. Это вот надо именно ощутить, прикоснуться к сердцам, вот к тому, что испытывает этот человек. То, что испытываем порой мы постоянно, хотя и не с той амплитудой, не с той силой радости, не с той силой ликования перед Богом испытываем мы, но все-таки испытываем, когда наши молитвы слышатся, и вдруг после этого нам снова кажется, что Бог отвернулся, что все напрасно, что все бесплодно, что ничего не произошло, что на самом деле все остается по-прежнему. Вот это отчаяние, оно захлестывает пророка Илью, и поэтому он идет глубоко-глубоко в пустыню, очень далеко от всех людей. Не только потому, что он боится, не столько потому, что он боится, он идет искать ответ. Он хочет встретиться с Богом лицом к лицу, как встретился с ним Моисей. Он идет туда, где Моисей, по свидетельству Священного Писания, говорил с Богом. Он ревностно ищет у Бога ответа, почему так. Он дерзновенно, буквально еще утром, он дерзновенно стоял перед царем и всем его воинством. Он избил пророков, а тут от слов одной женщины он убежал. Убежал в пустынь. Вот это смущение, это волнение, этот трепет человека, его надо именно почувствовать, его надо вот понять, что ищет Илья в пустыне. Это не просто страх, это смущение, отчаяние и поиск, поиск ответа. Как жить? Что Бог хочет? Что надо сделать, чтобы действительно народ как-то обратился к Богу? И так Илья идет на гору Хариф, чтобы встретить там Бога. Он его встречает. Но чему учит вот это событие, это вот сжатое, спрессованное время, когда буквально за некоторые, на страницах Библии это буквально совершенно коротенький промежуток времени, но даже если считать это по календарю, по суткам, так сказать, получается очень спрессованное время, вот и от триумфа до отчаяния буквально проходит несколько мгновений. Чему учит это нас, не только Илью, но и нас? Во-первых, самый неприятный вывод. Как много может государственная власть? Никакие чудеса, никакие знамения, никакие сверхъестественные события не способны поколебать безбожную власть. Этому в истории примеров тьма тьмущая, и не только на страницах Библии, к сожалению, мы с этим встречаемся. На протяжении всей истории существования церкви мы встречались с такими обстоятельствами, когда безбожная власть была абсолютно непоколебима ни верой, ни чудесами, ни знамениями, ни жизнью действительно святых людей. Начиная от того, что творили мученики, когда их пытались сокрушить различными способами. Кто читал житие Георгия Победоносца, великомученика, великомученицы Екатерины, великомученицы Татьяны, многих других, на царя, на окружающих это действовало, на царя, на власть, на гонение это не имело никакого значения, не отражалось это никак. Гонения продолжались. Этих мучеников, которые засвидетельствовали свою веру и которые показали, что они могут, в конце концов убивали и богам как поклонялись, во всяком случае царствующий дом так и поклонялись. И очень часто бывало, что цари-то еще и умирали спокойно, лежа в своей постели, насыщенные днями, как это было с так называемым веком Антонинов, когда самые действительно замечательные правители Римской империи оказывались самыми злостными гонителями христиан. Как это не парадоксально. Или, например, интересный эпизод из жития святых братьев Кирилла и Мефодия. Уже после смерти Мефодия решили моравляне выгнать учеников Мефодия со своих земель, бросили их в тюрьму. Это житие Горазда, то есть святые равноапостольные Горазд, Наум и другие, и же с ним, которые стали вот родоначальниками болгарской церкви и, собственно говоря, болгарской литературы, через которую литература пришла и на Русь. Так вот, их в Моравии бросили в подземелье, заковали их в колоды. На утро колоды спали, двери отворились. Их снова заковали, и снова колоды спали. И в третий день их снова заковали, и снова колоды спали, и тюрьмы отворились. И никто из власть имеющих не вразумился и не убоялся. Их посадили на телегу и вывезли из Моравии. Но никто не стал слушать их увещеваний, и никто не стал склоняться на то, чему они учили и как они проповедовали, а стали делать по-своему. И, собственно говоря, и наша история 20 века дает многочисленные примеры того, что власть безбожная, несмотря на кровь мучеников, на молитвы святых, она остается вот такой же жестокой и безбожной, и остановить ее ни знаменями, ни чудесами невозможно. Какие-то конкретные люди в конкретной ситуации могут, и то не сразу. И то не сразу, спустя какое-то время, вот таких рассказов, историй огромное множество, когда люди, расстреливающие монахов, и видя чудеса и знамения, обращались к вере спустя годы, десятилетия, и каялись, и становились действительно верующими, действительно христианами, и несли подвиг покаяния всю свою жизнь, тот или иной, но не сразу. И рука все-таки стреляла, и пуля вылетала, и убивала. Вот остановить правящую власть, гражданскую безбожную власть, никакие чудеса, знамения и молитвы не смогут. Это вот то, чего действительно пришлось, чему пришлось научиться и Илье, и чему приходится все время учиться церкви, вновь и вновь сталкиваясь с таким феноменом вот реальной исторической ситуации. Второй урок из этой, вот из этих событий более отрадный. Несмотря на то, что власть безбожна, несмотря на то, что она готова испепелить всех, кто дерзнет противопоставить себя ее религиозно насаждаемой идеей какой-то, несмотря на все это, среди государства сохраняются не только благочестивые люди, но и люди со страхом для жизни, верующие в Бога, причем не так, как сейчас модно говорить, в душе, типа «я верю, а живу как хочу», а именно вера, засвидетельствованная подвигом жизни. Например, когда Илья, пророк, выходит из Сарепты Сидонской, он встречает военачальника, приближенного к царю человека именем Авдий. Так вот, этот самый Авдий спрятал у себя 100 пророков, 100, которых хотела истребить Иезавель, и он их прячет буквально в районе столицы. Он, высокопоставленный человек, прячет их, питает и кормит на протяжении нескольких лет. При этом понятно, что его жизни угрожает каждый день опасность, а он хранит их жизни, кормит, питает в ущерб себе, со страхом для себя он делает такое благочестивое дело. И потом, когда Илья пророк поднимается на Хариф и там встречается с Богом, и говорит, что так он думает, что я один остался служитель твой, и больше во всем Израильском царстве нет людей, чтущих тебя. Бог говорит, нет, есть. 7000 мужей я соблю себе, которые не поклонили колено перед Ваалом. То есть 7000 мужей, по крайней мере 7000 семейств, есть таких, которые на самом деле Ваалу не служат, хотя об этом не знает и не догадывается ни царь Ахав, ни Иезавель, жена его. То есть на самом деле люди хранят веру даже при самом безбожном правительстве. При самом жестоких гонениях вера сохраняется. Не потому, что это люди ее сохраняют, а потому, что Бог не допускает совсем, чтобы люди в этой стране потеряли веру. Это Он сохраняет верующих во имя Свое в безбожном государстве. И мы увидим, когда Бог совершенно оставляет землю, народ, семью, тогда в нем иссякают верующие люди. Они либо все уходят оттуда, переходя в другие земли, либо они просто иссякают, их не становится. И тогда эта территория становится, эта земля становится подобной Содому и Гоморре, и поэтому попросту истребляется, уничтожается, испепеляется, вот уходит в небытие. Историческое существование этой земли пресекается, верующих в ней нет, потому что и это и есть знак Бога оставленности. Не то, когда наступают безбожные времена, не то, когда воцаряется какой-нибудь неверующий царь или приходит эпоха религиозных гонений, а то, когда верующих не остается. Как говорится, не стоит село без праведника. Вот когда Бог перестает воспитывать, взращивать благодатными своими дарами праведников и укреплять и взращивать в них веру, вот тогда действительно наступают тяжелые времена для этого народа и для этого государства. И третий урок, который уносит и пророк Илья, и мы должны унести из этих событий, это урок смирения. В первую очередь Илья смиряется. Он смиряется сначала как человек, по-человечески смиряется, то есть его сокрушают. Его сокрушают именно так, как можно сокрушить человека. Он, который словом которым была засуха, он словом давший земле дождь, он словом своим низвел огонь с неба, он не побоялся царя. И вдруг на него нападает такой страх, что даже не видя, а просто услышав о том, что сказала о нем Иезавель, он бежит. Вот этого он не может пережить. Он вдруг чувствует обычный человеческий трепет. Он вдруг понял, что он имеет скудельничий сосуд, как говорил об этом апостол Павел, глиняное, хрупкое наше тело, которое очень немощно, которое требует не только пищи, которое боится, страждет и переживает, и боится, и прочее, все вот эти вот немощи наши телесные, которым мы обложены. И вот он это понял, как он немощен, как он хрупок, как он слаб. И это, конечно, его смущает очень сильно, и он ищет ответ, почему так происходит. И когда он дерзновенно вопрошает Бога, он уже получает именно божественное смирение, урок божественного смирения. Как является ему Бог на горе Хариф? Сначала в виде шумного ураганного ветра, который прошел стеной мимо или через Илью, но в этом урагане, в этой буре, в этом шторме, в этом вакханалии стихии он Бога не увидел. Бог не явился. Вдруг он видит буквально клубок огня, гудящее огненное пламя, которое движется на него, сжигающее, казалось, все на своем пути, прошедшее рядом с ним, через него, мимо него. И в этом пламени нет Бога. И вдруг он почувствовал, как бы по-славянски это звучит, глаз хлада тонко, а на русский переведено как дуновение прохладного ветерка. И в этом дуновении прохладного ветерка явился ему Бог. Вот это явление Бога и смирило Давида, но смирило именно не через сокрушение его телесного или душевного состава, а через показание божественного смирения, того, что действительно чем является по преимуществу Бог. Вот то явление Бога, о котором сказано, как в Евангелии по отношению к Христу, Он льна курящегося не угасит и трости надломленной не переломит. Или как В другом месте в Евангелии опять-таки сказано, когда Христос проходил через одно самарийское жилище, село, и самарийцы не предоставили ему ночлег, апостолы, которые шли с ним, говорят: «Давай мы, как Илия, низведем огонь с неба и испепелим это жилище». А Христос говорит: «Вы не знаете, какого вы духа. Я пришел не губить людей, а спасать их». Вот это явление действительного глубочайшего кенозиса, как говорят богословы по отношению к Христу, божественного смирения, или как говорит об этом Симеон Новобогослов по отношению к Богу: «Мой негордый Бог». Вот это божественное смирение, оно действительно настолько поразило Илью, что нам трудно понять, что пережил он при этом богоявлении. Тот, кто был пророком, кто был приближенным к Богу, тот, чьи слова Бог исполнял, вдруг был поражен, увидев, почувствовав вот в этом таинстве богоявления, какой на самом деле Бог, которому он так служит. И первое ощущение, которое испытал Илия, была рассеянность. А что ж мне делать-то теперь со своей ревностью? Ведь ревность, она у него была действительно хороша, она была чистой ревностью. Вряд ли кто из людей, кроме Илью, мог бы так действительно чисто ревновать о Боге, как он. Он действительно не было никакой страсти, а просто вот желание, чтобы весь мир знал и слушал этого Бога. И вот что ему-то теперь делать с этой ревностью? И в ответ на это ему как бы ответом: это не мой вопрос, он стоит смущенный, пораженный видением, и в ответ на это смущение Бог ему говорит: поставь вместо себя другого пророка, а именно Елисея, и говорит, что помажь на царство в Сирии Азаила, а на царство в Израильском царстве помажь Иеуя, которые и смогут вот эту ревность и это наказание осуществить. То есть исполнится то, что ты хочешь, но не твоими руками, не тобой, потому что на самом деле твоя задача другая, и ты должен понять иное обо мне, иное свидетельство. А так вот дальше творить, как ты творил до этого, жить так же, как ты жил, ты больше не сможешь. Ты узнал, какой я. И поэтому жить так же, как ты жил до этого, так же ревновать и так же творить такие великие дела ты уже больше не сможешь. Ты узнал, ты познакомился, ты встретился с бездной моего смирения. И фактически действительно Илья, по сути дела, после этого явления постепенно уходит со страниц Библии, встречаясь только в одном эпизоде, но эпизод этот очень примечателен, и о нем стоит сказать. Он в определенной степени трагичен, но все-таки мы о нем скажем. Дело в следующем. В столице, тогда точнее в городе, где жил Ахав, в Изриеле, был богатый человек именем Навуфей. Был он человеком благочестивым, богобоязненным, чтил Бога. У него был замечательный виноградник, который очень понравился Ахаву. Он упрашивал Навуфея продать этот виноградник за любую цену, обещая дать любую другую землю, какую тот пожелает. Навуфей не потому, что был упрямым, а потому, что по закону Божьему запрещено продавать наследие своих отцов. Это был не купленный виноградник, это была вотчина, это был тот удел, который был по жребию разделен его семейству. Он не мог его продать. И поэтому говорит: я ничего не могу сделать. Я готов сам тебе чем угодно помочь, но это не имею, я боюсь Бога. Вот. Ахав это понимал и ходил грустный, печальный. Тогда его жена Изавель говорит: так нет ничего простого, сделай так, чтобы Навуфея судили, найди двух негодных людей, которые против него засвидетельствовали бы что-нибудь лживое, и убей его, а виноградником захвати. И Ахав так и сделал. Навуфея убили, а Ахав захватил виноградник. И Тут является пророк Илья и обещает ему лютую смерть. И вот Ахав, услышав эти слова, вдруг, откуда ни возьмись, взялось в нем покаяние. Он облачился во вретище, он наложил на себя пост, он посыпал голову пеплом, ходил и спал во вретище, не обращая внимания даже на уговоры своей жены. Он стал печален, потому что испугался, что те слова, которые сказал Илья, будут исполнены. И вот Бог, это же грешник, лютый грешник, это царь-безбожник, это царь, который сделал очень много зла, царь, только что погубивший невинного человека и завладевший его достоянием. И вот Бог, видя просто вот такое во многом показное смирение, мы бы так сказали, человек просто испугался наказания. Но Бог, видя даже такое смирение, отъявляется Илье и говорит: видишь, как смирился Ахав, видишь, как он передо мной ходит, поэтому в одни его я не наведу на него бедствие, скажи ему об этом, он будет жить. То есть, как много может смирение сделать с человеком, как много может и спросить, и сходатайствовать на нас милости Божией простое смирение. Действительно, человек, который хотя бы видимым образом, хотя просто в одежде, в походке, в каких-то движениях, в разговорах, в речах, хоть как-то, пусть это очень нелепо и не так, как говорили святые отцы, но все-таки пытается смириться, боясь Бога, хоть чего-то боясь в своей жизни, и даже это великую милость низводит на человека божественного. Так важно, так дорого, так драгоценно Богу смирение. Поэтому, в принципе, всю вот эту историю о пророке Илье, очень можно назвать это притча о смирении, о том, как Бог ревность Ильи обращает к тому, чтобы показать и ему, и всем, кто будет после него, какую роль, какое значение имеет в жизни человека смирение, и о том, что на самом деле он-то Бог, который презирает на смиренных, Бог кротких, униженных, и именно Бог, который являет нам прежде всего свою божественную любовь и божественное смирение.